5. Не принуждать нас к крестному ходу в праздник тела Христова, у нас несуществующий, и ко всем другим римским праздникам и церемониям, каких нет в нашей церкви. 6. Супружество священников наших должно оставаться неизменным. 7. Митрополия, епископии и другие духовные должности у нас отдаются людям не иной нации и веры, как только русской и греческой. И мы просим короля, чтобы он по нашим канонам оставил за нами, духовными, право избирать на вакантные кафедры митрополитанскую и епископские по 4 кандидата, из которых одного он будет утверждать сам. 8. Епископы нашего обряда не должны ездить в Рим за получением хиротонии и ставленных грамот, а по-прежнему пусть посвящаются нашим митрополитам. И сам митрополит, хотя и будет обязан ездить в Рим за ставленной грамотой, но должен посвящаться по возвращении из Рима нашими епископами здесь на месте. 9. Просим, чтобы митрополиты и епископы нашего обряда имели место в Сенате наравне с римскими епископами. 10. Указы об открытии генеральных сеймов и провинциальных сеймиков должны быть адресуемы и к нам. 11. Просим, чтобы распоряжения из Греции с прещениями против нас не допускались сюда и не имели никакой силы, чтобы духовные лица нашего обряда, которые не захотят нам повиноваться, лишались бы права священнодействовать, чтобы епископы и монахи из Греции не совершали в наших епархиях никаких треп в подрыв унии. 12. Если бы впоследствии кто-нибудь из людей нашего обряда захотел принять обряд римский, это не должно допускаться, ибо мы будем в одной церкви под властью одного папы. 19. Да не возбраняется нам звонить в колокола в наши праздники, носить к больным святые тайны открыто по нашему обычаю и совершать торжественные крестные ходы. 20. Монастыри и храмы нашего обряда да не обращаются в римские церкви, а если кто из католиков опустошит их, то должен исправить и вновь выстроить. 21. Коллегии или духовные братства, недавно учрежденные патриархами и утвержденные королем в Вильне, Львове, Бресте и других местах, если они согласятся принять унию, пусть останутся в целости, но только в подчинении митрополиту или епископу той епархии, в которой находятся. 22. Да позволено будет нам иметь семинарии и школы греческого и славянского языка, также типографии для печатания книг под надзором митрополита и епископов, без разрешения которых ничего не должно издаваться. 26. Так как некоторые из наших, по слухам, отправились в Грецию, чтобы воспринять на себя церковные должности и по возвращении властвовать в клире и судить нас, то мы просим, чтобы король приказал не пропускать таких лиц в пределы своих владений в предотвращении смуты между пастырями и народом. Поручаем эти артикулы нашим уважаемым собратьям-епископам Владимирскому Ипатию Потию и Луцкому Кириллу Терлецкому, чтобы они спросили на них от нашего и своего имени утверждение у верховного первосвященника и короля. И тогда мы, успокоенные касательно нашей веры, таинств и обрядов, тем смелее и без всякого стеснения совести приступим к соединению с Римской Церковью, чтобы и другие, видя, как все наше остается в целости, охотно следовали за нами. Снова перед нами картина небрежного отношения к главному, к содержанию веры. Тут епископы капитулируют пред Римской Церковью. Главные их заботы о второстепенном, о своих удобствах и об удобном обмане народа. Так называемое «соборное послание» к папе Клименту VIII звучало так. «Святейший Отец, верховнейший пастырь Церкви Христовой и Государь наш милостивый, Вспоминая прежнее единство и согласие Церкви Божией Восточной и Западной, какое предки наши имели под управлением Святого Апостольского Римского престола. И видя ее нынешнее разделение, мы всегда поражались великой жалостью и скорбью сердца и всегда молились Богу о соединении веры, ожидая, не помыслят ли и не постараются ли об этом соединении верховные пастыри Восточной Церкви, под властью которых мы доныне находимся. Но теперь видим, что надежда на них напрасна, что они ничего не могут сделать. Не столько по нежеланию, сколько по тяжкой неволе, в какой находятся у свирепого тирана Магометанского. Поэтому мы сами, обитая в здешних краях под властью христианского государя, яснейшего короля польского и великого князя литовского, в свободе и вольности, и не желая оставаться виновными и перед собой, и перед вверенными овцами стада Христова, и носить на своей совести гибель стольких человеческих душ от разделения церкви, решились с Божьей помощью приступить к тому соединению, какое прежде имела церковь Восточная с Западной, и которое предки наши восстановили на Флорентийском соборе, чтобы в этой святой унии, под верховной властью вашей святыни, мы могли едиными устами и единым сердцем славить и хвалить пречестное и великое имя Отца и Сына и Святаго Духа. Ввиду всего этого мы, сведомые соизволения нашего господаря Сигизмунда III, приложившего также свое старание к этому святому делу, посылаем к вашей святыне, святейший Отец, братьей наших велебных в Бозе, Ипатия Потия, Прототрония, епископа Владимирского и Брестского, и Кирилла Терлецкого, экзарха, епископа Луцкого и Острожского. Им мы поручили бить челом вашей святыни и предложить, чтобы ваша святыня согласился оставить нас всех при вере, таинствах и всех церемониях и обрядах Восточной Церкви, ни в чем их не нарушая, и утвердил бы то для нас за себя и за своих преемников. В таком случае мы уполномочили названных братьев наших принести от имени всех нас, архиепископа, епископов, всего духовенства и всех наших словесных овец, покорность седалищу святого Петра и вашей святыни, и поклониться вашей святыне, как нашему верховнейшему пастырю. Когда все, о чем просим, мы получим от вашей святыни, тогда и сами с нашими потомками станем послушными тебе и твоим преемникам и будем всегда под управлением вашей святыни. А для большего подтверждения наших слов мы, подписав этот наш лист нашими руками, припечатали его и своими печатями. Дано в царствование господаря нашего Сигизмунда III, в лето от Рождества Христова 1595, месяца июня 12 дня по старому календарю. Под этим псевдособорным письмом, кроме митрополита и двух вышеуказанных депутатов, стоят еще подписи нареченного епископа Полоцкого Григория и епископов Перемышльского Михаила Капустенского, Львовского Гедеона Балабана, Холмского Дионисия Сберуйского, Пинского Леонтия Пельчицкого, а также Кобринского архимандрита, нареченного епископа Пинского Ионы Гоголя. Униатские писатели придумывают для этого акта будто бы собор в Бресте, но этого ничем подтвердить нельзя. Подписи собраны отдельно у каждого епископа. Так русский епископат, проникшийся латинским духом иерархизма и клерикализма, через грубый обман паствы, методом властной интриги, наладил унию и гарантировал ее защитой верховной государственной власти. Но тут и начала вскрываться глубокая ошибка. В православной церкви такой клерикализм неуместен. Народная мирянская стихия подняла бурный протест. И как ни старалась преуспевать уния на протяжении всей ее истории, народ не давал ей полного торжества. Протесты начались сразу же по обнаружении секрета. и от клерикально-интриганского характера унии отвратились даже и те миряне, которые имели сами идею унии, но в ее честном, подлинном виде. Прослышав в какой-то мере об иерархическом заговоре, передовое русско-православное сословие, шляхта земель Киевской, Русской, то есть Галицкой, Волынской и Подольской, в числе 90 человек, собравшиеся в Люблине на трибунальские суды, составила протест. Некоторые духовные лица, почти отложившись от восточно-греческой церкви, на каких-то приватных съездах из-за угла и вдали от всех, на съездах необъявленных, скрытно и тайно, делают постановления против нас и нашей религии, нарушая этим наши права и вольности. Подписавшиеся заявляют, что они за этими епископами не пойдут, будут им противодействовать всеми средствами, и выражают уверенность, что король не станет нарушать их прав и вольностей, охранять которые он дал присягу, и потому не должен волновать государство. Люблинский протест был сигналом для других. Раздались подобные же протесты с разных сторон. В столице Вильне протестовали духовенство, братство, граждане. Раздался голос воевод Федора Скумина-Тышкевича и князя Острожского. Малодушный митрополит Михаил Рогоза 12 июня подписал вышеприведенное письмо папе, а 14 июня писал Скумину-Тышкевичу. «Звали и меня для этого на днях в Брест, о чем и королевский лист был ко мне прислан. Но я без воли и совета вашей милости и собратьи мои, и без позволения посполитых людей, на это не решился. Но взял себе на размышление 6 недель, и, дав знать об этом вашей милости, послал также и к воеводе Киевскому, и какой совет оттуда будет, тотчас извещу вашу милость. Если бы я согласился на унию, то от короля обещана большая ласка, а за несогласие – немилость и притеснение всему христианству. Не оставит ли митрополию? Уже есть наготове митрополит, владыка Луцкий, которому обещано и владычество за ним оставить и дать ему митрополию. Нужен мне совет вашей милости. Хотел бы я оставить матку нашу церковь при всяких вольностях, а не под ярмом, только бы условия были обеспечены грамотами». Столь безмерная лживость Михаила возмутила Скумина. 29 июня он ответил митрополиту: «Изволил уведомить меня, ваша милость, что от владык началось дело об унии без вашего соизволения. Но я получил известие от королевского двора, что после Краковского сейма были в Кракове у короля послы от всего нашего духовенства и предъявили королю письменное разрешение от вашей милости и верительные от вас грамоты. Теперь вы спрашиваете у меня совета, что тут делать. Но трудно советовать о том, на что уже согласились и что королю подали и утвердили. Совет мой тут был бы напрасен, только насмех». Малодушный Михаил Рогоза безвольно прикрывался ложью во всех направлениях. В июне 1595 года проезжали Литвой в Австрию послы московского царя Федора Ивановича. Митрополит, соблюдая приличие, прислал к ним своего архидиакона Григория с таким устным заявлением: «Хотел было митрополит видеться с вами, да боится поляков, так как теперь он и все люди греческой веры в гонении от поляков. Один за него стоял воевода Новогрудский Федор Скумин, да и тот ныне ему отказал и не хочет за него стоять. Ибо все паны рады, польские и литовские, восстали на воеводу за то, что он держит митрополита греческой веры, а не римской. Хочет митрополит Михаила оставить митрополию и отойти в монастырь, а на его место папа тотчас пришлет своего бископа. И ныне митрополит прислал бить вам челом. Прежде ему бывала царская милость, присылаема была милостыня ради его убожества. Пожаловали бы ему на милостыню и теперь, а он будет Бога молить за государя и государыню и за все христианство». Выслушав эту виртуозную ложь, московские послы передали митрополиту их просьбу стоять крепко и пострадать хотя бы и до смерти, но веры греческой и своего стола не оставлять. Недавно милостыня была послана митрополиту со Степаном Котовым, а с ними не послано ничего. Но от себя они за молитвы митрополита о здравии государя и государыни жертвуют 5 золотых угорских. Ипатий Потий вел себя неизмеримо достойнее. Еще 16 мая, тотчас по подписании соборного послания папе, он решил откровенно известить князя Острожского, объясняя, что он не извещал его милости, пока все еще было неопределенно. Но теперь Ипатий принял решение и, посылая князю подписанные епископами-заговорщиками документы, просил его не увлекаться гневом по первому впечатлению, но со спокойным и умиленным смыслом прочитать наши артикулы. Ипатий выражает желание лично увидеться с князем в Люблине. Возмущенный всей этой закулисностью, князь Константин Константинович сурово ответил Ипатию, не признавая его за пастыря и со всей силой восставая против такой унии. Вскоре, 25 июня 1595 года, князь Острожский с открытым забралом начал войну с унией, публикуя свое окружное послание ко всем православным людям Литвы и Польши. «С молодости моей я воспитан моими преименитыми благочестивыми родителями в истинной вере, в которой с Божией помощью и до сих пор пребываю, и надеюсь непоколебимо пребывать до конца жизни. Я научен и убежден благодатью Божией, что кроме единой истинной веры, насажденной в Иерусалиме, нет другой веры истины. Но в нынешние времена злохитрыми кознями вселукавого дьявола сами главные начальники нашей истинной веры, прельстившись славой света сего и помрачившись тьмой сластолюбия, наши мнимые пастыри, митрополит с епископами, притворились в волков. Отвергшись единой истинной веры Святой Восточной Церкви, отступили от наших вселенских пастырей и учителей и, приложившись к западным, прикрывая только в себе внутреннего волка кожей своего лицемерия, как овчиной, они тайно согласились между собою окаянные, как христопродавец Иуда с жидами, отторгнуть благочестивых христиан здешней области без их ведома и ввергнуть вместе с собой в погибель, как и самые секретные писания их выдают. Но человеколюбец Бог не попустит лукавому их умыслу совершиться в конец, если только, ваша милость, постараетесь прибыть в христианской любви и повиновении. Дело идет не о тленном имуществе и погибающем богатстве, но о вечной жизни, о бессмертной душе, дороже которой ничего быть не может. Очень многие из жителей нашей страны, особенно православные, считают меня за начальника православия в здешнем крае, хотя сам я признаю себя не большим, но равным каждому стоящему в правоверии. Поэтому, опасаясь как бы не остаться виновным пред Богом и перед вами, и узнав достоверно о таких отступниках и явных предателях Церкви Христовой, извещаю о них всех вас, как возлюбленную мою во Христе братью, и хочу вместе с вами стоять заодно против врагов нашего спасения, чтобы с Божьей помощью и с вашим ревностным старанием они сами впали в те сети, которые скрытно нам готовили. Что может быть бесстыднее и беззаконнее? 6 или 7 злонравных человек злодейски согласились между собой и, отвергшись пастырей своих святейших патриархов, которыми они поставлены, осмеливаются властно по своей воле отторгнуть всех нас, правоверных, будто бессловесных, и низвергнуть с собой в пагубу. Какая нам может быть от них польза? Вместо того, чтобы быть светом миру, они сделались тьмой и соблазном для всех. Если татарам, жидам, армянам и другим в нашем государстве сохраняются без всякого нарушения их законы, Не тем ли более нам, истинным христианам, будет сохранен наш закон, если только все мы соединимся вместе и будем усердно стоять заодно? А я, как до сих пор во все время моей жизни, служил трудом и имением моим непорочному закону Святой Восточной Церкви, в размножении священных писаний и книг и в прочих благочестивых вещах, так и до конца при помощи Божией обещаюсь служить всеми силами на пользу моих братьев, правоверных христиан, и хочу вместе со всеми вами, правоверными, стоять в благочестии, пока хватит сил. Можно себе представить огромный эффект этого властного, честного, боевого слова на фоне до отвратительности лукавого и лживого поведения развратившихся архиереев. Во Львове мирская братская стихия так заволновалась, что Гедеон Балабан, человек вообще неустойчивый, первый из епископов струсил и решил отступить. Немедленно в том же июне месяце Гедеон поехал к князю во Острог и просил его помочь ему помириться с братством. Но князь обязал его начать действовать открыто. Гедеон условился с князем, что он демонстративно откажется от унии, очевидно, за некоторые компенсации от князя. Решено составить открытый юридический акт, наподобие нотариальных контрактов. 1 июля Гедеон явился в городе Владимире в городской уряд, где ждал его князь Острожский с тремя свидетелями. При свидетелях Гедеон вписал в актовую книгу ниже следующий протест. В 1590 году, 24 июня, находясь на соборе в Бресте, мы, епископы, Луцкий Кирилл, Пинский Леонтий, Холмский Дионисий и Львовский Гедеон, определили принести королю жалобу на обиды, претерпеваемые православными от латинян, и просить его милости. Для представления нашей жалобы и просьбы мы избрали отца Кирилла Терлецкого, а для написания той или другой дали ему 4 мембрана бланковых листа с нашими подписями и печатями. Потом, в 1594 году, 27 июня, находясь на съезде в Сокале, мы, епископы Луцкий Кирилл, Перемышльский Михаил, Холмский Дионисий и Львовский Ягедеон, опять избрали отца Кирилла и дали ему 4 наших бланкета с нашими подписями и печатями для принесения королю такой же точно жалобы и просьбы от нас. Но теперь дошла до меня весть, что отец Владыка Луцкий написал на тех листах что-то иное, представил королю какие-то предложения от нас, какое-то постановление, противное нашей вере, правам и вольностям, чего я ему никогда не поручал. Против такого постановления, написанного Владыкой Луцким или другими лицами, я протестую, потому что оно составлено в противность правилам и обычаям нашей веры православной, нашим правам и вольностям, без ведома и дозволения патриархов, наших духовных начальников, без совещаний Духовного Собора, а также без воли мирских сословий, как знатных старожитных фамилий, так и простых людей православной веры, без которых мы ничего делать и решать не можем. Князь Острожский знал, что Гедеон тут закрепляет формально чистую фикцию, но он сознательно подавал эту руку помощи утопающим. Гедеон, конечно, лжет, будто он не ведал, что будет написано на бланках. Если в 1590 году вопрос шел только о притеснениях, то почему же не подписались тут все епископы и особенно сам митрополит? А куда же девать ответ короля 1592 года об унии 4 епископам? Почему Гедеон тогда не протестовал? Если Кирилл Терлецкий уже раз их обманул, то почему же в 1594 году в Сокале Гедеон дал ему вновь доверенность? А униатский сговор во Львове в 1595 году у самого Гедеона? Князь Острожский все это понимал, но Гедеону не было другого выхода, кроме этой формальной юридической лжи. А князю было важно оторвать Гедеона от унии во что бы то ни стало и связать его этим актом. Князь написал Львовскому братству о примирении с ним Гедеона, а Кирилл Терлецкий подал на Гедеона иск в Королевский суд, обвиняя его в клевете. Так с усилием был оторван от заговора епископов-изменников, не без болезненности, пока единственный Гедеон Львовский.